Trump.
Ну, а дифирамб у нас сегодня получается двойной, я бы так сказала, потому что в гостях у нас замечательная актриса, народная артистка России Анастасия Вертинская. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Но говорить мы будем о великом певце Александре Вертинском. Спасибо. Обязательно. Поэтому, дорогие друзья, у нас, конечно же, будет сегодня в передаче и музыка. Мы вам еще покажем, поскольку мы не только по радио, но и на видеотрансляции. Компания «Ситивизор» транслирует нас на нашем сайте. Мы вам покажем уникальное совершенно издание, посвященная Александру Вертинскому с его стихами. Ну, естественно, поговорим с нашей замечательной гостьей. И вы тоже можете вопросы задавать. Напомню, куда присылать ваши вопросы. На смс плюс 7-985-970-45-45. Пластиночки, которые мы сегодня будем слушать, мы много не послушаем. Но я так понимаю, что эти альбомы, которые мы сегодня представляем, у нас будет звучать оттуда музыка, тоже вы собирали.
Да, я не только их собирала, я их реставрировала, потому что Александра Николаевича не публиковали в Советском Союзе. Он был запрещенно-разрешенный певец. С одной стороны, его концерты были аншлаговые всегда, а с другой стороны, он не публиковался ни на каких дисках, потому что страна пела совершенно другие песни в этот момент. И репертуар Александра Николаевича такой декадентский, хрупкий, тонкий, он, очевидно, не подходил для общего пафоса или патриотизма. Поэтому он был небрежен в отношении своего аудио, так сказать, наследия. И когда его не стало, мы с мамой долгое время собирали по крупицам и нелегальные записи, которые были на его концертах, и европейские его записи фирмы «Columbia и Parlophone». И вот так по крупицам он был собран. Но дело в том, что и шелачный диск, вот этот черный диск, который раньше, в общем-то, на него только записывали.
Виниловый, да?
Виниловый, да. Он однажды, если по нему пройдешь с иглой, уже некачественный становится. Поэтому потребовалась реставрация. И первая фирма, которая обратилась ко мне, это была фирма «Шан де Монт», французская фирма. И она отреставрировала голос Александра Николаевича, а потом уже эта техника пришла сюда, и я имела счастливую возможность большинство его песен вот отреставрировать. Это была долгая и кропотливая работа, но теперь его голос звучит чисто.
Давайте послушаем первую песню, а потом продолжим разговор.
Принесла случайная молва милые, ненужные слова. Видни сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять, и чтобы сердце больше не кричать. Это было, было и прошло. Все прошло и вьюгой замело. От кого так пусто и светло? Вы слова залетные, куда? Тут живут чужие вода. И чужая радость, и беда. И для них чужие навсегда.
Вот пока шла песня, мы с Анастасией Вертинской как раз говорили о пластинках с песнями Александра Вертинского. И я вот узнала, ко мне были такие подозрения, но вот я лишний раз проверила, что действительно при жизни ни одной пластинки не выходило.
Нет, он, да? Его не разрешено было. Угу. Он, вот как я говорила, был аншлаговый совершенно певец, и билетов невозможно было достать, но даже афиши не расклеивались в городах, где он гастролировал, только на том здании, где шел концерт. Угу. А записей не было никаких при жизни, только любительские, из-под полы какие-то во время концерта. Случайные записи. Его всегда записывал на концертах кто-то из любителей. Это все происходило тайком. Но однажды, поздно вечером, его пригласили в студию ДЗЗ, в дом звукозаписи.
И вместе, Качалова, да?
Качалова. Угу. И вместе со своим потрясающим, гениальным аккомпаниатором Михаилом Брохисом он записал 16 произведений, которые мы никогда не видели. Но по слухам, эти записи были сделаны, в общем, для Сталина. Угу. Он ночами слушал Вертинского, что очень странно, потому что должен был он слушать какие-то, наверное, другие вот эти песни все, которые
он нам по радио крутил.
По радио крутили. А слушал он Вертинского. И это, на самом деле, загадка достаточно большая. Но вот я считаю, что на эту загадку у меня лично только одна отгадка. Я полагаю, что он Сталин не выездной был, как бы никуда не ездил, из своего рода Вертинский был для него турагентством таким. Mm-hmm. Потому что он попадал с ним в Сингапур банановый-лимонный, он вместе с ним катался на каких-то неведомых ему машинах, которые назывались «Испано-Сюиза», он их никогда не видел, он вдыхал духи аромата какой-нибудь, как папа говорил, рафинированной женщины. Mm-hmm. То есть это был мир, который был, в общем-то, недоступен многим. И можно было туда проникнуть только благодаря его песням.
Скажите, а вообще его народ, в широком смысле этого слова, любил? Он был таким певцом любимым?
Да. Да? Потому что
или его все-таки такой для избранных?
Нет. В зале сидели все. Он угу. пел, он всегда гордился, что он пел шахтером, например. И в таких городах, как Донбасс, он много таких в таких угу. городах концертировал. И это была самая большая его гордость, потому что, честно говоря, таких бабушек нафталинных из буржуазных времен, он не очень угу. ценил. Он обожал, когда на его концерт приходили студенты, молодые актеры, местная какая-то элита. Причем сидели даже генералы КГБ. Потому что однажды на его могиле, он похоронен на Новодевичьем кладбище, ко мне подошла женщина и рассказала, что она была его поклонницей много лет и ни одного концерта в Москве не пропускала. Когда я спросила, как вам это удалось, она рассказала, что работала у очень высокого чина в органах безопасности, угу. который был невероятный поклонник Вертинского, и всегда лишний билетик доставался ей. Поэтому вот этот контингент его слушателей был невероятно разный, разнообразный и очень странный порой. Потому что, может быть, скажем так, вот простые люди, которые были воспитаны на пролетарских песнях и не понимали до конца, но слушали завороженно его. И он имел успех у разной категории. Хотя была пресса про него отрицательная такая, что это и буржуазные идеологии, mm-hmm. ну и так далее. В общем, сложно существовал в Советском Союзе.
А как вот скажите, вот с одной стороны, невозможно было ни одной пластинки выпустить, и по радио его песни тоже не звучали, но тем не менее концерты разрешали. Значит, они как-то власть понимала, что его нельзя совсем закрывать, что...
Так его и не убил Сталин, ему дал спокойно дожить на родине, можно так сказать. И очевидно, очевидно, вообще-то это участь многих писателей, поэтов, которых не трогали, да. Но жить особенно не давали.
Какие-то чужеродные люди, они чужие в таком.
Да, совершенно да? чужие. Да, но они были, вот он был разрешенно запрещенный певец. Это так.
А вот когда я понимаю, что вопрос, конечно.
А еще, простите, да, что я не договорила, а еще нужно понимать так, что ведь когда он эмигрировал, это были 20-е годы, он имел огромный успех. Он, собственно говоря, мальчиком 20-летним уехал от великой славы своей, внезапно обрушившейся на него, что было достаточно мужественной со стороны. Вот, я бы, например, не смогла бы оставить такой успех. Я бы сказала себе, ну как же так? А что меня там ждет, неизвестно. Он эмигрировал в неизвестность. Но пластинки с его ранними произведениями, вот такие аретки, короткие песенки, печальные песенки Пьеро, они публиковались на то, что называется, на ребрах, вот на этих рентгеновских снимках. И потом из Европы...
Такой самиздат.
Самиздат. Да? Из Европы приходило очень много вот переписанных таких, потому что в Европе-то он записывался в различных студиях. Вот это была и Колумбия, Парлофон, и разные. Приходило. Это своего рода была даже такая обменная купюра. Можно было на диск Вертинского что-то купить на рынке.
Валюта такая. Да?
Валюта.
Вот вы сказали, он уезжал в неизвестность, но он и возвращался в неизвестность.
Да, да. И разрешено ему было вернуться в 1936 году, он вернулся в 1943.
Во время войны.
Во время войны, да. И я думаю, что... То есть я думаю, я не могу утверждать это, но мне кажется, что жизнь его последние годы в Европе, а в частности, последние годы он провел в Шанхае, в Китае, в Харбине, где он встретил мою маму, полюбил ее, женился на ней, венчался с ней. Мне кажется, уже трудно было петь, потому что пел он только перед русской аудиторией на русском языке. И порой в ресторанах. Для него, как для большого певца, артиста, поэта, это было сложно петь в ресторане. Может быть, сейчас современным певцам, которые заглушают микрофоном звон чашек и вилок, это проще. Но ему, которому требовалась стопроцентная тишина зала, было трудно петь в такой аудитории. И в Советском Союзе... Вообще он возвращался не в Советский Союз, он возвращался в Россию. Это была эмиграция из России в Россию. Он уже здесь стоял отделенной рампой от публики. А когда ты отделен рампой, светом этой рампы, то ты поешь как бы в некий космос. Ты уже не видишь, люди жуют или раскрывают свои сумочки, или они там в это время вынимают носовые платки и кашляют, сморкаются, сосут конфетку или плачут. Он уже пел вот в этот космос, он слышал дыхание зала. Это, вот, наверное, это очень понятно артистам, которые играют на сцене. Это уже не конкретное общение.
А вы помните концерты его?
Нас взяли однажды на его концерт. Мы ужасно плохо себя вели, потому что он стал петь «Доченьки» песню, где в последнем куплете и закроют «Доченьки» «Оченьки мои» и споют на кладбище те же соловьи. Из ложи раздался чудовищный рев. Мы с Марианной в два голоса зарыдали. Долго потом я с ним не разговаривала за это, за все. Говорила, папка, ты плохой. Зачем ты это пел? И нас больше не брали.
Но так эмоционально осталось что-то в памяти? Вот это ощущение голоса живого, который на сцене поет?
Да, конечно. Это было такое странное ощущение, потому что папа, который всегда дома с нами, наша собственность такая... такой своего рода Дед Мороз, потому что он из всех гастролей привозил подарки. Что этот папа стоит во фраке, и такой остранённый, и кто-то его слушает, какая-то публика ему аплодирует, и мы как бы оттиснуты на самый дальний план. Мы тут ни при чем вообще. То есть наша собственность нам не принадлежала в этот момент.
А я помню, кстати, напомню нашим слушателям, что в свое время Анастасия Вертинская делала спектакль, посвященный отцу, где, собственно, пыталась сыграть его.
Ну, да,
сути.
Это была такая дань.
Костюм этот Пьеро.
Юбилею, да,
да
ведь Пьеро это такая итало-французская маска, которая пришла в Россию и встала на сцене благодаря Александру Николаевичу. Вот он начал петь, когда он пел, у него было лицо набеленное поднятые брови, mm-hmm. черные, маска. Почему маска? Потому что он считал, он говорил, что он страшно смущается сам по себе, что ему было очень трудно вот от себя петь, что он должен был прикрыться вот этой,
образом.
Этим mm-hmm. образом. Да. И у него было два костюма, один черный перо, другой белый перо.
А вы не записали этот свой спектакль на пленку?
Знаете, нет, тогда я тоже небрежна к своему, собственно говоря, репертуару была uh-huh. тогда. Нет, что-то какие-то фрагменты записывали. Стояла какая-то маленькая камера, и там я маленькая такая на экране из «Жизни муравьев» uh-huh. бегаю.
Понятно, что какая-то связь внутренняя у вас просто мистическая есть с Александром Вертинским, не просто родственная связь. И я уже понимаю тоже, что какой-то момент жизни вы для себя решили, что а дальше я буду жить для папы. Или я это уже выдумываю?
Нет, вы не выдумываете, потому что единственное, вот теперь уже духовная, что ли, среда, где можно спокойно себе существовать, не боясь, что на тебя будет какая-то атака, скажем, желтой прессы, потому угу. что невозможно уронить его искусство низко. Это настолько высоко, что это нереально его испачкать, понимаете? Поэтому, занимаясь его искусством, это не потому, что только он мой отец. Я все равно трогаю, ощущаю, чувствую высокое искусство, что спасает, в общем-то, от жизни. Это, во-первых. А во-вторых, у меня существует долг перед его памятью. Я угу. еще вот 4 года книгу я выпускала его да. стихов. А еще мне осталось отреставрировать то, что не было опубликовано.
Ну вот во второй части мы как раз подробнее поговорим про книгу, которая mm-hmm. у нас здесь лежит на столе в студии. Мы ее полистаем. Для тех, кто может нас увидеть, может тоже какие-то странички увидеть в интернете. Ну, а для тех, кто слушает, мы вам расскажем, что в ней изображено. Mm-hmm. Напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Вертинская. У нас сейчас новости, потом вернемся в программу.
Дифирамб.
Матросы не пили про остров, где растет голубой тюльпан. Он большим отличается ростом, он огромный злой великан. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко поют красиво в нашей земной глуши. Гитара аккордом несложным заливала в пробелы слов, напомнила неосторожно, что музыка как любовь, что музыка как любовь. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко поют красиво в нашей земной души. Смеялись вокруг чьи-то лица, гитара уплыла вдаль. Матросы запели про птицу, которой несчастный жаль. У нее стеклянные перья и слуга седой попугай. Она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете этом одной только песнею жить. Я больше не буду поэтом, я в море хочу уплыть. Ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду.
Я тут репетирую, как книжку показывают по сетевизору. Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы слушаем Вертинского и говорим с Вертинской, с Анастасией Александровной. И как раз прозвучала песня «Матросы». Настя,
да,
хотела сказать несколько
вы
слов
об этой
книге.
Вы знаете, что интересно, во время реставрации я не могла понять, откуда идет такой странный тонкий скрип. Сначала я думала, что это половица, может быть, того зала, на котором он выступал, пол. А потом мама мне рассказала, что... У Александра Николаевича были лаковые ботинки. Когда он пел припев, он приподнимался всегда. И вот эти лаковые ботинки, я его оставила, на самом деле, этот скрип в песне.
Ну, вот книгу пока я репетировала, это уже можно посмотреть ее, если вы смотрите сетевизор у нас на сайте, то посмотрите вот на эту книжку, совершенно поразительную, с золотым обрезом. Называется «Желтый ангел». Это не просто сборник стихов, это какая-то книга-альбом, действительно, потому что она вся пропитана этой атмосферой песен Вертинского и его личностью, поскольку здесь не только стихи его песен опубликованы, но и с помощью художника Юрия Купера здесь просто такое погружение в личность Александра Николаевича Вертинского. Здесь есть его рука, его дыхание. Ну, что я говорю, Анастасия сделает гораздо
да,
лучше.
Это был такой замысел, чтобы сделать то, что называется своего рода альбом. Он сделан из предметов, которыми Александр Николаевич пользовался. Вот, например, это его телефонная книга, которая сохранена.
Его почерк, его рука.
Почерк,
да?
Его рукой написанный. Здесь есть стакан, из которого он всегда пил крепкий чай. И вот Юрий Леонидович Купер приземлил на этот стакан белую бабочку, да. А вот это и фон, и вот эта кожа, обложка, как бы обложка, запачканная такими чернильными пятнами, это точная копия стола, который был обтянут именно такой вот кожей, но в тот момент, когда мы эту книгу делали, конечно, он уже что-то истлело, что-то порвалось.
А стол есть?
Да, он жив, стол жив. И вот это придает особый тонкий стиль этой книге, потому что это именно то, что то, на чем он писал свои стихи. Вот тут, например,
я
есть кораблик.
Камеру, чтобы вы посмотрели, да? Наши, да. Те, кто смотрит. Это кораблик, да?
Да, и это вот из этого соткана книга. Там есть очень один интересный кадр, где торчат или показаны ноги Мольера. Это чернильница в виде Мольера бронзового, которая стояла, если хотите, я и найду быстро, которая стояла и стоит на столе Александра Николаевича до сих пор, потому что кабинет, в котором он писал, работал, он, собственно говоря, сохранен.
То есть вы все это бережете, да?
Да, и... это бережет мама моя в первую очередь, затем уже по наследству. Мы не то, чтобы я собираюсь сделать музей, нет, это, наверное, до этого никак и не дойдет, у нас это очень сложный процесс. Вот это ноги Мольера и его часы Александра Николаевича, когда он носил в кармане, бригет такой.
Тогда расскажите еще про вещи, которые остались.
Вещи.
Вот тут вещи, которые здесь есть. Это все настоящее.
Это настоящее.
Вот ноги Мольера, вот часы.
Настоящие, А там еще есть настоящий стакан, как я уже говорила, книжный кусок книжного шкафа, который сохранился, пепельница в виде башмачка. Вот. И я хочу сказать обязательно сегодня вот это книги, да, его библиотека. И там частично волчица Ромул и Рем.
Это крышки книг.
Да, крышки книг. Надо сказать, что очень легко было делать эту книгу с Юрием Леонидовичем Купером, потому что, знаете, вот бывают такие, там есть еще его предисловие, бывают такие великие мастера, которые так тонко чувствуют, я думаю, что у них просто вот какой-то один гемоглобин с Вертинским. Он сразу же ощутил вот ткань всей этой книги. Потрясающий художник, просто великий.
А почему бабочки, расскажите? Вообще, бабочки и вертинские.
Бабочки, что, знаете, что вот здесь? Как бы существует, может быть, вот бывает у Петрарки муза, там, Лаура, там, прекрасная незнакомка Блока. У Вертинского, собственно говоря, нет такой музы. Хотя много стихов посвящено женщинам, любви, каким-то встречам мимолетным и долгим. Mm-hmm. Есть иронические стихи, есть грустные. Но, в общем, муза его была ностальгия. Он тосковал по родине. Это самое больное место было для него. Весь период эмиграции, это было 25 лет все-таки. Поэтому эти травинки, которые мы видим в этой книжке, бабочки, это такое набоковское, может быть, напоминание о родине, о том, что, что он оставил в России. И он в своих песнях тоже, в чужих городах он вспоминает, принесла случайная молва, милые, ненужные слова, летний сад, фонтанка и Нева. Это вот когда это воспоминание формирует великого поэта или великого писателя, когда каждую травинку, бабочку, былинку ты вспоминаешь так точно, так скрупулезно, что она становится предметом твоей поэзии.
Угу.
Вот отсюда появилась бабочка. Там есть и концертная его бабочка. Там две бабочки. Одна концертная, подлинная, а другая такая бумажная.
Ну, смотрите, так, действительно, как вы говорите, мучила ностальгия, как заболевание такое, которое тебе все время, как игла в сердце. А потом возвращение, я как так понимаю, что, конечно же, у людей, которые вернулись в Советскую Россию, они испытали невероятное разочарование. И я думаю, что боли еще больше испытали. Неизвестно, что страшнее. Вот как это все сочеталось в нем? Вот эта вот любовь к стране, к отечеству, к бабочке, запах, атмосфера, люди, в конце концов, зрители, близкие. И вот эта вот боль за то, что страны той, о которой ты тосковал, ее, в принципе-то, нет уже на свете.
Знаете, в его эпистолярном наследии, в его письмах очень видно, по мере того, как он завершает свой жизненный путь, очень усиливается разочарование, страшное разочарование, касающееся того, что рухнуло то, во что он верил. Но, тем не менее, все-таки с момента его детства, все-таки он очень рано осиротел, его вела какая-то кочевая звезда. Он осиротел, он был один, он скитался по миру, он ушел от дяди с теткой, он пел на клиросе в церкви за тарелку борща. Он был одинокий такой певец. И дальше эмиграция, и дальше тоже он как, вот как чабан спускается за своей отарой. Он шел за русской диаспорой. Он был невольник как бы этого странствия. Вся его жизнь была странствием. И он не был избалован жизнью, комфортом. Он всегда был вот с этими озябшими руками человек. Может быть, потому он такой поэт, что то, может быть, не стал бы поэтом, если бы не эта жизнь. И для него эти лишения просто попали в советские такие сложные, потому что гастроли были в холодных номерах, он жил, он кашлял, простужался, ему было некомфортно, ему было нечего ездить. Но эти лишения не были для него новостью. В детстве у него тоже были лишения. Другое дело то, что они попали на тот возраст, уже последний его возраст, когда они особенно тяжелы, когда хочется дома, покоя, детей, жены. Он был очень редкий гость в семье. Мы готовились к его приезду, мы ждали его. Это были, не знаю, он считал самой лучшей мизансценой это тапочки и халат. Он обожал эту, потому что он был трудоголиком, он очень много работал. И в его письмах очень много вопросов, касающихся, как ведет себя кошка Фаншетта. Значит, не наказываем ли мы ее случайно? Все-таки надо быть к ней милосердной, говорил он. Его интересует, там, я не знаю, подрались ли мы в очередной раз с Марианной, веду ли я себя хорошо, не нахватали ли мы двоек, дала ли клубника усы на даче. Его интересовали такие, казалось бы, простые вещи, но это была для него новая галактика, новая жизнь, в которой он был спокоен, счастлив. Он открывал для себя то, что он никогда не имел. то, что называлось «дом».
Я, конечно, не могу не спросить про вашу жизнь, хотя вот опять же одно из другого выходит. И да. Как вот мы говорим про эмиграцию, и как-то мне возникло в голове такой образ, что Анастасия Вертинская пребывает в неком такой тоже во внутренней эмиграции. Потому что сегодня вот вышел фильм, который 17 лет там пролежал неизвестно где, «Мастер и Маргарита», и вдруг все ахнули, господи, а где? Почему ее нет? Почему эта актриса лишила нас счастья общения с собой? Вот мы, пока шли новости рекламы, Анастасия сказала, что в театре она в зале сидит в основном, то есть ее можно увидеть как зрительницу, как любительницу прекрасного. И вот есть рядом отец, его музыка, его голос, его образ. А из этой жизни публичной вы ушли сознательно?
Ну, это не столько публичная жизнь, потому что публичную жизнь я всегда избегала. Она меня... Ну, я человек, который не любит публичную жизнь. Что касается сцены, театра и кино, я не вольник того, что произошло с нашим кинематографом. Это не мой выбор. Это то, что произошло. Он рухнул, кинематограф. И в той эстетике, которая существует сегодня на экране, в боевиках, в триллерах, в китчевых фильмах, я сниматься не могу.
То есть вы себя там не видите никак?
Нет, я никак себя не вижу в этой пошлости. Я не отказываюсь, если будет какая-то роль, скажем, которая действительно будет достойна, я с удовольствием снимусь. Что касается театра, я думаю, что возможен какой-то возврат к интерпризе, но тоже с большим выбором. Пока что не получается.
Не тоскуете? Нет у вас ностальгии?
Стыдно сказать, но нет. Нет. Ну, моя жизнь занята вот такого рода творчеством. Я помогаю моему сыну, потому что он ресторатор, и это требует тоже маминой руки. Я занимаюсь внуками. И, в общем-то, я живу, знаете, вот в чеховской пьесе «Дядя Ваня», там дядя Ваня кричит Серебрякову: «По твоей милости я не жил, не жил». Вот я мы с Соней вели обмолот, опорос, все отдавали, тебе все. Тогда Серебряков резонно спрашивает его: «Помилуй, голубчик, кто ж тебя просил?» Вот меня никто не просил фанатеть от этого искусства, на алтарь нести все. С 15 лет я актриса. Меня разрывали невероятные страсти. Я переживала, что я звезда экрана, но еще не актриса. И я положила все на то, чтобы стать актрисой. Я прошла сложнейшую школу театра «Современник», театра МХАТ, и я, наконец, стала актрисой. И вот когда я стала, наконец, актрисой, я как дядя Ваня вскричала: «Я не жил, не жил!» И началась жизнь, которая тоже прекрасна.
Ну, мне повезло. Я видела Анастасию Вертинскую не только в кино, но и на сцене. И одна из самых моих любимых как раз ваших ролей – это роль, которую вы уже сейчас вспомнили, Елена Андреевна,
да,
в «Дяде Ване». И я понимаю, о чем вы говорите, вот тоже в перерыве, что планка была так высока, что сейчас сознательно делать вид, что этого не было, и отдаваться тому, что есть, это как-то нелепо, жалко, ей-богу. Что я помню, и эту историю потом мне подтвердили в театре в Амхате, когда актеры собирались в кулисах, чтобы посмотреть сцену Астрова Борисова, Олега Борисова,
да-да,
и Анастасии Вертинской.
Да-да.
Настолько она была поразительно сыграна. Вот поэтому, конечно, я понимаю, что сегодня уровень несколько другой. Ну, стараются же. Вы же видите.
Я рада. Я приду на премьеру.
Ну, у нас еще есть время. Поэтому хотелось бы вас спросить еще чуть-чуть, что из наследия Александра Николаевича Вертинского еще ждет своего часа.
Осталось около 16 произведений его песен, которые требуют глубокой реставрации, а многие, может быть, мне и не удастся отреставрировать, потому что пленки пришли в очень... ну, плачевном состоянии. Например, никто не знает, что у него есть песня на стихи Федора Сологуба «Бессмертный бес». Но она так шипит, она так сложно ее реставрировать. Реставрация, это, знаете, как живопись. Ты не должен утратить все-таки смысл, суть, тонкость. Ты не можно так зареставрировать, mm-hmm. что это будет уже не его голос. Нужно оставить какую-то меру подлинности.
А вот. Есть ее пленки с... Кинопленки.
Кинопленки остались только его ролей в кинофильмах.
А с концертных никаких
нет,
не было?
Нет, ни одной. Для того, чтобы снять концерт, надо было в то время привезти огромную осветительную аппаратуру, поставить камеру и снимать специально. Его никогда специально не разрешено было снимать.
А как он это все переживал? Вот это вот полузапретное существование. Вроде да, а вроде нет.
Особенно он переживал, когда приехал в Советский Союз и в Монтану. И когда был ажиотаж, и писали, и телевидение, и все. Уже тогда было телевидение. Он возмущался и говорил, разве я не русский в Монтану? Разве я не стою такого отношения? Это были тяжелые отношения с тем, что он был нелегальный.
А он пытался вписаться каким-то образом в советскую вот эту вертикаль советского искусства?
Ну, судя по его репертуару, он так и не написал «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Ну, очевидно, не вписался. И, наверное, не пытался. Из его черновиков не осталось никакого это «Я под знаменем твоим». Ля-ля-ля. Этого не осталось. Я не видела в их черновиках попытки.
То есть не пытался?
Нет, да? Попытки не было. Я думаю, что муза спала в этот момент.
Ну, у нас, слава богу, есть еще и его интонации в прозе зафиксированные. Есть же изданные книжки его дневников и каких-то его записей, невероятно остроумных наблюдений, которыми часто тоже мы тут пользуемся в эфире, потому что он человек, конечно, был невероятно остроумный,
да, какого-то
очень изящного пера. Вот. Ну что, мы должны заканчивать уже, да, у нас там песня стоит последняя на сегодняшний день. Значит, я еще раз напомню, что пластинки, которые мы сегодня слушаем в эфире, они как бы их можно приобрести.
Это слушатели,
да? Потому что совершенно уникальные записи, и главное, что очень хорошего качества. Анастасия, спасибо вам большое
спасибо
за то, что
вам
пришли. Мы сделали все, что могли. И по книжку пролистали, и голос слышали. И даже я успела хитрым способом задать вопрос про саму Вертинскую.
Спасибо.
И даже получила ответ.
Спасибо
вам, удачи, и надеемся на встречу. Спасибо.
Дорога приморского сада желтит до утра фонари. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говори. Я нежный и верный, мы будем друзьями гулять, целоваться и легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды дорога приморского сада желты до утра фонари. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить.